Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. День Святой Троицы или Пятидесятница – история и традиция одного из главных христианских праздников. Его знаменитый девятый вал знают и взрослые дети. На этой неделе исполняется 201 год со дня рождения живописца Ивана Константиновича Айвазовского. «Монастырь» – документальный фильм Александра Столярова об истории Свято-Покровской Голосеевской обители. Мультфильмы, подарки и концерт. К празднику «День защиты детей» благотворительный фонд «Наша Лепта» устроит для детворы из детских домов и многодетных семей яркий праздник. В церковном календаре есть праздник, когда православные храмы и монастыри особенно нарядны. Это День Святой Троицы, который православные христиане совершают на 50-й день после Пасхи. По древней традиции церкви на Троицу украшают травой, зелеными ветвями и даже маленькими деревцами. Но это лишь добрый обычай, богословский же смысл этого праздника очень глубок. Он связан с сошествием Святого Духа на учеников Христа, апостолов. Подробнее об этом в сюжете Анатолия Басова.
Праздник Святой Троицы – называется Пятидесятницей потому, что сошествие Святаго Духа на апостолов совершилось в 50-й день по воскресении Христовом. В первый день Пятидесятницы, то есть воскресенье, Церковь посвящает в славу Пресвятой Троицы, и этот день в народе называется Троицыным днем. А второй, то есть понедельник, во славу Духа Пресвятаго, отчего и называется Духовым днем. После вознесения Иисуса Христа наступил 10-й день. Это был 50-й день после воскресения Христова. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики. И явились огненные языки, и почили, остановились, по одному на каждом из них. Все исполнилось Духа Святаго, и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись, как же мы слышим каждый свой язык, как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих. И в недоумении говорили: они, наверное, напились сладкого вина. Тогда апостол Петр, вставший с другими 11 апостолами, сказал, что они не пьяны, что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем. И что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них Святаго Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: «Итак, твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что они стали спрашивать Петра, что нам делать. Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Тогда и вы получите дар Святаго Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение. Таким образом начало устрояться на земле Царствие Божие, то есть Святая Церковь Христова. Со дня сошествия Святаго Духа вера христианская стала быстро распространяться благодаря помощи Божией. Число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров, священников или иереев и диаконов. Та благодать Святаго Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо в ее святых таинствах через преемников апостолов, пастырей Церкви, епископов и священников.
Его знаменитый девятый вал знают и взрослые, и дети. Всемирно известный художник-маринист, коллекционер и меценат Иван Константинович Айвазовский. На этой неделе исполняется 201 год со дня рождения этого талантливейшего живописца. Его кисти принадлежат более 6 тысяч картин. Они украшают известные музеи, галереи и частные коллекции по всему миру. О знаменитом художнике в сюжете Анны Регульской.
Два века назад на свет появился без преувеличения гениальный художник армянского происхождения Иван Айвазовский. Его картины признаны всем миром. Его имя знают искусствоведы и обычные люди. Мастер морского пейзажа Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в городе Феодосия. Он был сыном армянского купца Айвазяна. При крещении ему было дано имя Аванес, это армянская форма имени Иван. С самого детства Иван Айвазовский рисовал и играл на скрипке. Его всегда окружало буйство природы, которое мальчик впитывал в себя как губка. Денег на холст и краски у него не было, и он рисовал углем на белых стенах. Талант мальчика заметил архитектор Яков Кох. Он помогал Айвазовскому. А позже градоначальник Феодосии помог ему попасть в гимназию, а затем и в Петербургскую академию художеств. За хорошую учебу юноша получил возможность совершенствоваться за рубежом. В Италию он уехал уже как художник-маринист. Картины, над которыми он работал там, принесли ему признание. О нем заговорила вся Европа. После возвращения домой Айвазовскому присудили звание художника главного морского штаба с правом ношения адмиралтейского мундира. Еще через несколько лет он вернулся в Феодосию, построил там дом и мастерскую и практически непрерывно рисовал. Покидал свою мастерскую он неохотно, только для организации выставок. Интересно, что художник никогда не рисовал с натуры. Над своими картинами он работал в своей мастерской и был убежден, что настоящий живописец должен запоминать состояние природы, а потом воспроизводить его на холсте. Айвазовский говорил, живописец, только копирующий природу, становится ее рабом. Движение живых стихий неуловимо для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волн немыслимо с натуры. Художник должен запоминать их. Сюжет картин слагается у меня в памяти, как у поэта. Сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью. Наиболее успешен Айвазовский был в морских пейзажах. Среди известнейших его картин – «Девятый вал», «Черное море», «Среди волн». Однако Айвазовский писал полотна не только на морскую тематику. Среди других его серий картин – «Кавказские и украинские пейзажи», «Армянская история», «Крымская война». За свою биографию Иван Айвазовский создал около 6 тысяч работ. Но это далеко не все достижения художника. Он создавал графические рисунки, акварели, сепии. Его кисти были подвластны и портреты, и мифологическая живопись, и работы, написанные маслом. Кажется, нет тех жанров, которые не осилил бы художник. Писал он с невероятной скоростью. Например, за те 3 года, что молодой Айвазовский путешествовал по Европе, им было начато и закончено более 50 больших полотен. С малыми формами художник вообще не церемонился. На многих произвел впечатление званый обед по случаю 50-летия Айвазовского, точнее его финал, когда Иван Константинович заявил гостям: «Господа, прошу прощения за то, что мой повар сегодня не приготовил десерта, поэтому прошу принять десерт, приготовленный лично мною». После этого всем гостям были вручены маленькие морские пейзажи, написанные юбиляром. Производство таких миниатюр занимало всего лишь минуту или две. Картон и фон готовили заранее, а сам мастер делал несколько уверенных движений кистью. Бурный темперамент позволял художнику сделать шедевр в считанные часы. Светский академик живописи Аркадий Рылов, который, будучи студентом, видел, как работает Айвазовский, вспоминал с восторгом и недоумением. 1 час 50 минут тому назад был чистый холст, говорил он. Теперь на нем бушует море. Кроме того, в биографии художника Айвазовского всегда находилось время для общественно полезных мероприятий. Так Иван Константинович активно помогал развитию родного города Феодосии. Он построил там музей древности, основал картинную галерею. При его участии были построены порт, железная дорога, решена проблема со снабжением города питьевой водой. Также на свои деньги Иван Константинович устраивал археологические раскопки в Крыму. Его гениальность как живописца признавали еще при жизни. Художник был профессором и почетным членом Императорской академии художеств. Он был также членом Академии искусств в Риме, Париже, Амстердаме, Флоренции и Штутгарте. Его творческая карьера длилась 60 лет. За это время он успел принять участие в 120 выставках. Многие из них были персональными. Даже преклонный возраст никак не сказывался на качестве его картин. Одну из самых известных своих работ «Среди волн» художник написал в 81 год. После его смерти на могиле установили мраморное надгробие, на котором на древнеармянском языке написано: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».
В Одессе состоялся 2-й православный фестиваль духовно-хорового искусства для детей и юношества «От моря до небес». Мероприятие проходило в Литературно-художественном музее. Его целью является возрождение православных традиций хорового пения. В фестивале участвовали 17 детских хоровых коллективов из Одесской и Винницкой епархии. В репертуар хоров вошли церковные песнопения и народные песни. Главные премии фестиваля получили молодежный хор Одесской епархии и детский вокальный ансамбль «Соловушка» из города Измаил. Всех участников наградили кубками и памятными дипломами. А теперь о некоторых публикациях, которые вы можете на этой неделе найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
Считается, что юмор – это тест на адекватность. Если мы разучились смеяться над собой, то это признак серьезных духовных проблем. Может ли христианин шутить над другими и самим собой? Чем для него является чувство юмора? На эти вопросы на сайте православного журнала «Фома» в Украине отвечает доцент Киевской духовной академии и семинарии, преподаватель курса христианства и литература, архимандрит Алексей Коваль. До какой степени христианин может и обязан участвовать в политической жизни? Ходить на выборы и голосовать – это обязанность или право, которым можно и не воспользоваться? Может ли христианин делать политическую карьеру? Ответы священников на эту тему разместил сайт «Православие». Что такое духовная слепота? Чем она опасна? Что объединяет нас с евангельскими фарисеями? Священник Александр Хворост, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина Дружковки, помогает разобраться в этих вопросах. Публикацию разместил сайт «Православная жизнь». Кому в церкви служит батюшка? Местному епископу или своим прихожанам? Перед кем несет ответственность высшее духовенство за свои слова и поступки? Перед церковным народом или лишь перед Господом Богом? Кто или что является источником духовной власти в церкви? Главах Церкви Христос, церковный народ или корпорация епископов? Ответы на эти и другие вопросы ищите в публикации на сайте «Киевская Русь». написанные святителем Дмитрием Ростовским в конце 17-го, начале 18 века Чечи Минеи, явились не только значительным церковным событием, но и одним из ценнейших вкладов в сокровищницу культуры. Они стали целой эпохой в истории географии. О том, как возник и развивался такой жанр, как описание жизни святых, читайте на сайте «Богослов». Интересуйтесь и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. «Монастырь» – документальный фильм Александра Столярова об истории Свято-Покровской Голосеевской обители. Мультфильмы, подарки и концерт. К празднику «День защиты детей» благотворительный фонд «Наша Лепта» устроит для детворы из детских домов и многодетных семей яркий праздник. В этом году Киевская Свято-Покровская Голосеевская обитель отмечает 25-летие возобновления монастырской жизни. Еще в XVIII веке ее основал святитель Петр Могила. Но в 1926 году Голосеевскую пустынь упразднили, а в конце 1970-х годов она была полностью разрушена. Возрождение Свято-Покровского монастыря началось в 90-е годы прошлого века. Несколько лет назад об истории Голосеевской обители был снят фильм. Над его созданием работал известный режиссер-документалист Александр Столяров. Картина повествует о монастырских буднях и праздниках, о сочетании труда и молитвы. Подробнее о фильме расскажет Валерий Гриценко.
Фильм Александра Столярова начинается кадрами, снятыми в центре Киева, на концерте, посвященном 1025-летию крещения Киевской Руси. Наместник Киевского монастыря Голосеевская пустынь отец Исаакий вместе с известным рок-музыкантом Олегом Карамазовым стояли у истоков новой традиции.
Когда мы ведем разговор, мы думаем про доброго пастыря и про стадо, нам, звичайно, приходит на ум и на сердце Евангельская притча про доброго пастыря и про овец. Пастырь пасе их, пастырь оберегает их, и если одна из ста заблудила, кидает 99, и иде, как каже Евангелие, за сотою, чтобы шукать ее и принести до стада.
Это была одна из первых замечательных попыток Украинской Православной Церкви переложить проповедь на язык, легко воспринимаемый мирским человеком и прежде всего молодежью.
Свято-Покровский Голосеевский монастырь сравнивают с Афоном, с Иерусалимом, собирающим детей своих, как птицы собирают детей своих под крылья.
Не забудь Боги твои до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных моим Богу.
Христе Боже, сотворивший небо и землю, сжалься на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя. По преданию, с этой молитвой обратился ко Господу благоверный князь Владимир, когда крестил Русь. 1025-летие крещения Руси отмечали в 2013 году, и оно совпало с 20-летним юбилеем возрождения Голосеевской обители. Это совпадение послужило документалисту Александру Столярову неким творческим импульсом и стало поводом поразмышлять о судьбе обители, об истории страны и церкви.
2013 год, 27 июня. Свято-Покровский Голосеевский монастырь. Братья и прихожане встречают мощи святого князя Владимира, наместник архимандрит отец Исаакий. Двадцать лет прошло. Всего 20 лет. Трудов и молитв братья и настоятеля. 20 из 1000. Неустанных молитв и трудов новых людей.
Организованная молитвенная жизнь здесь началась еще при Петре Могиле в 17 веке, прекратилась в начале 20 века. В 1926 году Спустя 9 лет после Октябрьского переворота Голосеевскую пустынь упразднили. В тот период истории были разрушены все ее храмы и строения, за исключением дома киевских митрополитов. Трое монахов-священнослужителей, которые подвязались в обители в разное время, приняли мученическую смерть за Христа. В годы Второй мировой войны через Голосеевскую пустынь проходила вторая линия обороны за город Киев. Здесь велись ожесточенные бои. Однако ни один снаряд не попал на монашеское кладбище. Здесь всегда горела лампадка на могиле преподобного Алексия Голосеевского, духовника обители, местночтимого святого. И в годы гонений, и в годы преследований, и в страшное военное время на его могиле всегда горела лампадка, и на ее немеркнущий огонек шли люди.
Расцвел монастырь. Будет цвести и благоухать, как этот сад. И как этот сад славит Господа. Христос воскресе, братья. Христос воскресе, брат Серапион. Христос воскресе, брат Александр. Христос воскресе, брат Дорофей.
Сегодня Голосеевская пустынь – любимое место не только для киевлян. Сюда стекаются верующие со всей Украины и из-за ее пределов. Любил здесь бывать и режиссер Александр Столяров. Поэтому его картина о Голосеевском монастыре – это не просто история, это очень личная история. Желаю вам приятного просмотра. И помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Благотворительный фонд «Наша лепта», созданный прихожанами Киевского храма в честь святителя Николая, в очередной раз организует для детей праздник. В нем примут участие 150 мальчиков и девочек из детских домов, специализированных интернатов и многодетных семей, а также дети с такими диагнозами, как аутизм и ДЦП. Праздник приурочат ко Дню защиты детей и проведут 28 мая. В программе театрализованное представление, показ полнометражного мультипликационного фильма и вручение подарков. Напомню, что благотворительный проект «Наша лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтеры – прихожане храма при 17-й Киевской больнице. В рамках проекта проводятся выставки и концерты, организовываются паломничества и благотворительные акции. Собранные средства передают детям-инвалидам, сиротам и многодетным семьям. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Не забывайте устраивать приятные события для дорогих вам людей. До встречи ровно через неделю. До свидания.